У нас остался один урок. И давайте мы помолимся, потому что есть о чем поговорить, но чтобы именно Дух Святой помог мне сказать все, что Он хочет, чтобы я сказал. Дорогой Отец Небесный, мы перед Тобой. Мы открыты к Тебе, мы открыты к водительству Духа Святого. И мы благодарны Тебе, мы ожидаем слова с небес. Слова, которые меняют нас, исправляют нас, заостряют нас, делают нас более эффективными в нашей повседневной жизни. Благодарим Тебя за Духа Святого, посланного нам, чтобы вести нас и направлять нас. Благодарим Тебя, наши сердца открыты, чтобы мы слышали то, что Дух Святой в нашем духе свидетельствует нам. И повиновались. Благодарим Тебя, Господь. Мы ожидаем, что Ты будешь действовать духом премудрости и откровения. Боже, Ты будешь открывать свои истины и совершать чудеса во имя Иисуса. Я сейчас повелеваю боли в спине. Оставь людей здесь, которые слушают этот семинар. У кого-то прямо сейчас уходит боль в спине. Фу, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Аминь. Слава Иисусу. Итак, мы продолжаем. Мы продолжаем. И мы говорили с вами на протяжении этих двух дней о водительстве Духом Святым. И мы говорили с вами о том, как быть более эффективными в водительстве Духом Святым. И этот последний час я хочу, чтобы мы поговорили немного о дарах Духа Святого и о том, как действовать в дарах Духа Святого. Я не буду повторять тему, у вас была тема, дары Духа Святого, помазанная тема, тема полная откровений, практичная тема. Но Дух Божий побуждает меня немножко коснуться некоторых моментов, и я коснусь. Даже если я что-то буду повторять, слушайте, я верю, что Дух Божий будет говорить в ваши сердца. Аминь. Итак, мы поговорим с вами о том, как действовать, практически действовать в дарах Святого Духа. И опять же, мы будем обращаться к Писанию, и мы будем смотреть на жизнь Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос – это образец для нашего подражания. Он говорил: «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Он ушел к Отцу, и мы, как Церковь, мы призваны творить Его дела, и дела больше, чем творил Иисус. Аллилуйя. Итак, давайте откроем с вами первое послание Коринфянам, 12 глава, с 14 по 11, то есть с 4 по 11 стих. Первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стих. Здесь Павел учит Коринфянскую церковь о дарах Духа. Хорошо. Дух Божий опять побуждает меня поговорить с вами снова о наставлении в праведности. Я не буду открывать эти истории в Библии, но я расскажу их. Это очень важные истории. Помните, когда Давид пришел, чтобы сразиться с Голиафом? Отец послал его с провизией для братьев, чтобы он узнал о том, как их дела, и принес весточку отцу. Когда Давид пришел в войско, то войско готовилось к сражению. Он пришел в ряды, нашел братьев, начал разговаривать с ними, и вышел Голиаф, Голиаф из Гефа. И он начал говорить те слова, которые он говорил там на протяжении очень долгого времени. И написано, что все израильтяне боялись его. Когда Давид услышал эти слова, он удивился. Почему? Потому что его сердце было утверждено в праведности. Он не испугался. У него не было вопроса, будет ли Бог с ним, если он выйдет против Голиафа. Вы слышите? Всякий раз, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, нам нужно быть уверенными, что Бог в этой ситуации за нас. И он начал спрашивать, а что сделают тому, кто убьет этого великана и снимет с него голову, и снимет поношение с Израиля? И люди начали ему говорить, что будет. Там они говорили, что дочь царскую выдаст за него замуж, и что сделает дом отца его свободным в Израиле. Но, скажем, нам нужно понимать, что это говорилось не просто о свободе, потому что израильтяне не так были свободны, они не были рабами царю. Но свободным здесь имеется в виду свободным от налогов. И Давид, я думаю, он посмотрел так, да, действительно, это достойная цена. И тут включается его старший брат Елиаф. И знаете, что он начинает делать? Он отдал свои уста дьяволу, потому что позавидовал Давиду, и позволяет дьяволу унижать Давида. И он говорит, ты, я сейчас дословно, может быть, не перескажу, но он начинает говорить, что на кого ты оставил тех овец в пустыне, которые, тех немногих овец, и я знаю твое дурное сердце, ты пришел посмотреть на сражение. Бог сказал уже о сердце Давида, что это муж по сердцу его. Сердце Давида нравилось Богу. Но смотрите, вот дьявол берет уста его старшего брата и начинает его унижать, начинает его оскорблять, начинает его обвинять, что он бросил овец отца, что он пришел сюда для того, чтобы только посмотреть на сражение. И мне нравится реакция Давида. Он посмотрел на своего брата и говорит, не слова ли это? И отворотился от него и продолжал спрашивать людей. То есть это поступок человека, утвержденного в праведности. Он не стал оправдываться перед Елиафом. Слышите? Человек, у которого есть комплекс неполноценности, он всегда оправдывается. Он всегда хочет доказать свою правоту. Но человек, утвержденный в праведности, он может унизить слова, которыми пытаются унизить его. И Давид вообще не среагировал на это. Он говорит, не слова ли это? Он отвернулся и продолжал спрашивать людей о том, что интересовало его. И в конце концов он убил Голиафа. Слышите? Если бы он принял осуждение, которое высвободил на него брат, если бы он ввязался с ним в перепалку, начал доказывать свою невиновность или еще хуже, обвинять брата, неизвестно, чем бы закончилось это событие, и вышел бы вообще Давид на сражение с Голиафом. Но Давид был утвержден в праведности. И он оставил слова, которые пытались унизить его, и он последовал водительству Божьему, потому что Бог привел его, чтобы убить Голиафа и чтобы снять поношение с Израиля. Вы видите, как важно быть утвержденным в праведности. Есть еще одна история из жизни Давида. Это когда он уже был не один, а он скрывался от Саула, и он жил в земле филистимлян, и он жил в городе Сикелах. И когда они пошли на войну, то этот город захватили враги и сожгли его. И Давид, он, возвращаясь с победой, с добычей, они пришли к этому городу, и они пришли на пепелище, на руины. Представьте себе, мужчины, которые идут с войны, они ожидали приема жен, они ожидали там прийти в семьи, они ожидали отдохнуть, они ожидали хорошо поесть. Они приходят, а там пепелище. И что произошло? Написано, что люди, которые были с ним, они так огорчились, что хотели побить Давида камнями. Но потрясающая фраза написана о Давиде. Но Давид укрепился надеждой на Господа. Смотрите, человек, утвержденный в праведности, он не будет думать, от Бога это несчастье пришло в его жизнь или не от Бога. Давид точно знал, что это не Бог послал врагов, что это не наказание от Бога для него и его людей. Он знал, что это происки врага. Поэтому он попросил ефод, и он начал задавать вопросы Богу. Господь, гнаться ли мне за этим полчищем? Догоню ли я его? И Бог сказал, догонишь и отнимешь. Итак, когда в нашу жизнь приходят такие ситуации, когда нам нужно последовать водительству Божьему, нам нужно быть утвержденным в праведности. Еще одна вот черта быть утвержденным. Что значит быть утвержденным в праведности? Это знать, что Бог за тебя в любой ситуации. Вы слышите? Если человек утвержден в праведности, если он знает, что Бог за него в любой ситуации, ему легко последовать водительству Божьему. Ему легко ожидать от Бога водительства. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, вы увидели это, да? Что для того, чтобы быть успешными в водительстве, мы должны быть утверждены в праведности. Итак, мы возвращаемся к нашему месту Писания, к первому посланию к Коринфянам. 12 глава, с 4 по 11 стих. Я верю, что вы уже там, вы уже открыли это местописание. Так, давайте будем читать. «Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Итак, в этой части текста мы видим три утверждения, которые делает Дух Святой. Дары. Есть различные дары. Есть различные служения. И есть различные действия. То есть действие дара, служение в проявлении дара. Итак, есть дары, дары Духа Святого, есть 9 даров, есть служение и есть действие. Увидели это, да? А Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому, скажите это слово, каждому, это очень важное слово, но каждому дается проявление Духа на пользу. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Нет ни одного человека, сидящего сегодня перед монитором, или вообще в теле Христовом, тех, кто родились свыше, ни одного человека, которому бы не дан дар. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Смотрите, все же это производит один и тот же дух, разделяющий каждому особо, как ему угодно. И мы видим, что в первоапостольской церкви или в коринфянской церкви дары текли рекой. Коринфянская церковь, она очень мощно двигалась в дарах. И Павел, ему пришлось написать послание, и он уделяет там две главы, 12 и 14, действию даров и молитве на иных языках. То есть сверхъестественному в этой церкви. Но если мы почитаем об этой церкви, если мы почитаем об этой церкви, то мы увидим, что это была плотская церковь. Павел говорит, не могу с вами разговаривать как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Итак, есть такое учение, что действие даров, оно сопровождает жизнь возросших христиан. Или, ну, уже служителей. Вот они могут действовать в дарах. Это неправильно. И если мы смотрим на Коринфянскую церковь, мы видим, что эта церковь Павлом названа плотской. Мы видим, что там больше всего проблем в повседневной жизни, с которыми Павел разбирается. Проблем с грехом. Проблем в непорядке в служении. Но дары действуют потрясающим образом. И вот я хочу, чтобы мы с вами вместе открыли первое послание Коринфянам, первую главу, 6 стих. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 6 стих. И здесь мы видим причину, по которой дары Духа так мощно действовали в Коринфянской церкви. 1 Коринфянам, 1 глава, 6 стих. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Итак, Павел свидетельствует Коринфянской церкви, почему они не имеют недостатка ни в каком даровании. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Коринфяне, они приняли свое оправдание по вере. Они приняли Евангелие, они приняли свидетельство Христово. Они утвердились в этом. И это позволило дарам течь беспрепятственно. Осуждение, оно будет тормозить действие даров в жизни христианина. Слышите? Не позвольте дьяволу осуждать вас или держать вас в сфере осуждения. Утвердитесь в праведности. Аллилуйя. Вы увидели это, да? Слава Богу. Итак, мы рожденные свыше люди, и нам даны дары. Они уже есть в нашей жизни. Ну вот смотрите, я снова прочитаю этот отрывок. Вы можете его не открывать, просто послушайте. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стих. Я прочту выборочно. Но каждому, я опять подчеркиваю это слово «каждому», дается проявление Духа на пользу. То есть в жизни каждого из вас есть дары Духа Святого. И смотрите, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть не человек выбирает, какой дар Духа Святого будет действовать в его жизни. Не человек выбирает, когда какой-то дар будет активирован в его жизни. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вы увидели, да? Итак, Дух Божий хочет использовать каждого из нас в действии даров. И из этого отрывка я возьму еще один стих, еще одну мысль для практического наставления. Смотрите, но каждому дается проявление Духа на пользу, не во вред, на пользу. То есть дары даны, чтобы мы могли ими послужить людям. Если человек, имея дары, не движется к людям, чтобы послужить, эти дары не будут действовать в его жизни, не будут активированы в его жизни. Потому что дары, они даны для проявления на пользу. Кому-то они должны принести пользу, кому-то они должны послужить. Они могут послужить в кругу вашей семьи. Если вы знаете, что у вас действует дар исцеления, и кто-то в вашей семье заболел, вы можете молиться: Господь, я могу послужить сейчас этим даром, этому человеку. Потому что иногда, ну скажем так, исцеление может проявиться в жизни человека двумя способами. По действию дара, когда он встречается с человеком, у которого есть дар исцеления, тут ложат на него руки, и человек получает исцеление. И по вере. И вот дары действуют чаще всего при проповеди Евангелия. У людей, которые еще не научены верить, но они слышат свидетельства об Иисусе Христе. И эти дары являются подтверждением этого слова свидетельства. Также дар исцеления может действовать в жизни человека, если у него, скажем, его вера слабая или у него нет веры. Но он не доживет, если кто-то не помолится за него за исцеление, он не доживет до того, чтобы, скажем, поднять свою веру. Но правило, Бог хочет, чтобы его дети получали все верой. Аллилуйя. И мы с вами посмотрим немножко на служение Иисуса Христа и посмотрим на то, как Он действовал в дарах. Хорошо? Мы не будем читать все отрывки из Писания, потому что нам пришлось бы перечитать все четыре Евангелия. Но я выбрал несколько отрывков, где очень ясно видно, как Иисус действовал в дарах. Первое место Писания, которое мы прочтем, это Иоанна, 5 глава, со 2 по 17 стих. Иоанна, 5 глава, со 2 по 17 стих. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Итак, у Израиля была благодать, купальня Вифезда. И туда сносили людей, которых не могли исцелить врачи. Эта купальня была полна больных людей. Что происходило в этой купальне? Ангел по временам, не сказано раз в день, раз в час или раз в неделю, он сходил и возмущал воду в этой купальне. И каждый человек, кто первый входил в эту воду после возмущения, он становился здоровым. И знаете, и как-то я вот размышлял над этим местом Писания, и я увидел этот большой бассейн, который вокруг был просто, скажем, облеплен людьми. Люди ожидали движения воды. И как только вода начинала возмущаться или двигаться, знаете, люди начали прыгать с этого, с бортиков этого бассейна, как груши со спелого дерева, то есть как спелые груши с дерева, знаете, при ветре. И всего лишь один человек получал исцеление. Они там все снова выходили, им нужно было проверить себя, то есть ушло у них, не ушло. И кто-то один кричал: «Да, я здоров, я исцелился!» Но разворачивался и шел домой. А все остальные снова, они погружались в ожидание. Итак, и вот представьте себе, в такую ситуацию попадает Иисус. Он заходит в эту купальню. Там люди, которые нуждаются в исцелении, но большинство из них, или можно сказать, наверное, почти все, не нуждались в Иисусе. И вот что произошло. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Вообще, почему Иисус пришел в эту купальню? Если мы читаем Евангелие, в Евангелии от Иоанна, написано, что Иисус ничего не делал и ничего не говорил сам от себя. Если мы читаем Евангелие, вот, скажем, имея такой взгляд на служение Иисуса, значит, мы понимаем, если Иисус пришел в эту купальню, это значит, Бог повел его туда. И представьте себе, Иисус заходит, и купальня забитая. больными людьми, он не начинает сразу же возлагать руки и исцелять. Он не начинает проповедовать им. Он ожидает. Возможно, он идет по этой купальне, и он ожидает, что Бог скажет ему. Что, куда он его поведет. И смотрите, тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Это не просто Иисус увидел его. Дух Божий показал ему его. Может быть, люди указали ему на этого человека, и когда Иисус подошел и посмотрел на него, Дух Божий ему свидетельствовал: «Да, это тот человек, жизни которого я хочу коснуться через тебя здесь и сейчас». Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Интересный вопрос, да? Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Смотрите, у этого человека фокус не на Иисусе. У этого человека фокус на купальне. Он говорит: «Я хочу исцелиться, но я не ожидаю этого от тебя». Другими словами, он говорит: «Иисус, может быть, ты меня там, ты согласишься опустить меня в купальню, когда возмутится вода?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Смотрите, вот здесь действие, вот чистое действие дара. Больной не ожидал от Иисуса исцеления и не верил. Он был сосредоточен на другом. Но Иисус был послушен водительству Духа Божьего. И это произошло мгновенно. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Был же это в день, было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Вы видите? То есть он не просто, скажем, как бы не ожидал исцеления от Иисуса и не имел веры. Он потом еще и предал Иисуса, человека, который исцелил его. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же сказал им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Итак, мы видим, что для того, чтобы Иисусу, или для того, чтобы в жизни Иисуса Христа проявился этот дар исцеления, ему нужно было быть послушным водительству Божьему, водительству Духа Святого. Дух Божий привел ему его на место, где должен проявиться дар. Дух Божий показал ему человека, в жизни которого этот дар должен был проявиться. И потом, когда он увидел его в синагоге, он подошел к нему, потому что это было еще время закона, и он сказал ему: «Послушай, ты должен изменить свою жизнь, потому что явно этот человек грешил. Потому что если ты не оставишь грешить, то с тобой может случиться еще чего похуже. И вот этот человек, он воспринял эти слова Иисуса Христа как атаку на свою жизнь. А на самом деле эти слова были сказаны любящим Богом, который не хотел, чтобы этот человек снова вернулся к своей болезни. Итак, мы видим, что Иисус был ведом Духом Святым на место проявления дара. И Иисус был ведом Духом Святым, когда Дух Святой указал ему человека, в жизни которого дар должен проявиться. И он высказал те слова, которые Дух Божий положил ему в сердце, чтобы исцеление произошло в жизни этого человека. Итак, для того, чтобы дар Божий эффективно проявлялся, нам нужно быть водимыми Духом Божьим. Аллилуйя. В моей жизни была такая ситуация. Я возвращался, не помню, то ли это со служения, то ли я возвращался с работы. Нет, по-моему, со служения я возвращался домой. И был ноябрь месяц, холодно, погода такая, знаете, снег еще не выпал, но уже листья опали и там заморозки были. И я увидел вдруг, когда проходил, вдруг я увидел женщину, которая сидела скорчившись, держась за живот на бетонных ступеньках крыльца. И Дух Божий побудил меня подойти к этой женщине. Я просто не смог идти дальше. Вот сострадание такое пришло к этой женщине. Я подошел к ней и начал расспрашивать ее. Что с вами случилось? Она говорит, у меня приступ аппендицита. Она была так изрядно выпившая. Я говорю, может быть, вызвать скорую помощь? Она говорит, нет, скорая помощь меня не заберет, потому что я выпившая. И знаете, я говорю, давайте я за вас помолюсь, Бог исцелит вас. И когда я ей это сказал, она начала ругаться матом в Бога. И такими отборными словами. Я сразу же развернулся и попытался уйти. Но как я только сделал там 2-3 шага, я сразу же остановился, потому что вот свидетельство внутри меня не давало мне уйти. Я знал, что я должен помолиться за нее. И я спиной к ней, я помолился, говорю, Господь, коснись ее, исцели ее прямо сейчас. Это была очень простая молитва вообще. Знаете, я не успел закончить молиться, как эта женщина подскочила, подбежала ко мне, начала меня, развернула меня, говорит, ты меня исцелил. Я говорю, нет, это не я вас исцелил. Я помолился Богу, и Бог вас исцелил. И после этого она снова начала ругаться в Бога. Я уже не помню, как точно там разворачивались события, но когда она отошла от меня, она нашла тут же мужчину, такого же, как она, и они пошли в ближайший ларек за бутылкой. То есть человек, который далекий от Бога, человек, который ругался в Бога, человек, который, не имел никакой веры и желания, чтобы Бог его исцелил. Действие дара, оно послужило этой женщине. То есть дар исцелил ее, то есть или проявление дара сделало ее здоровой. И когда я шел, я говорю, Боже, я не понимаю тебя. А я тогда только покаялся, может быть, год или чуть-чуть меньше. Говорю, Боже, я не понимаю тебя, как ты можешь так поступать? И Бог говорит, придет время в жизни этой женщины, когда она начнет искать меня. И это событие, оно поднимется в ее памяти. И оно будет способствовать к тому, чтобы она пришла к Иисусу Христу. Аллилуйя. Итак, дар, он проявился в жизни женщины, которая не верила в Иисуса Христа и, скажем, не верила в Бога. Но он, скажем, помог ей не умереть. Потому что, скажем, если бы у человека произошел разрыв аппендицита, ну, в таком состоянии и в таком месте она бы могла и умереть. Но вы видите, что дар действовал без ее веры, без того, чтобы она ожидала что-то от Бога. Итак, дар действует по воле Божьей. Аллилуйя. Вот давайте прочтем еще одну историю. Это история о Лазаре. У нас есть еще время. Ой-ой-ой, у нас осталось 10 минут, да. Но я думаю, что даже вот тот принцип, что для того, чтобы проявился дар, нужно водительство Духом Святым. И дар действует в жизни людей, которым не нужно иметь веру. Он действует по воле Божьей. Хорошо, Господь. Давайте откроем с вами Иоанна, 9 главу, 1-7 стих. Иоанна, 9 глава, 1-7 стих. Мы увидели, как работает дар. А вот здесь уже описано проявление исцеления по вере. Иоанна, 9 глава, 1-7 стих. Я вначале не понимал, почему Иисус так по-разному поступает с больными людьми. И в частности, я не понимал, почему, вот, допустим, в этой ситуации он поступил так, как поступил. Мы сейчас прочтем этот отрывок и немножко поговорим о нем. Иоанна, 9 глава, 1-7 стих. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Итак, здесь в этом отрывке скрыто несколько принципов, которые прольют свет вообще на служение Иисуса Христа. Первое. Почему Иисус поступил так, как поступил? Он слышал это в своем духе. Он не делал ничего, чтобы Отец ему не сказал делать. Второе. Что произвел этот поступок Иисуса в жизни слепого человека? Он помог ему высвободить веру. Слышите? Он помог ему высвободить веру. Не Иисусу высвободить веру, а этому слепому человеку. Представьте себе, если вот человек сидит на улице, он просит милостыни. Это его рабочее место. Он примерно знает, что за день он получает определенную сумму, там плюс-минус, когда-то больше, когда-то меньше. Вот. И он сидит, это его работа. Тут приходит человек, помолился за него, даже не помолился, а просто намазал его лицо грязью. И говорит: «Пойди умойся и будешь видеть». Скажите, кто бы пошел умываться? Только тот, который поверил словам Иисуса Христа. Его действие, что он встал и пошел. Вы же понимаете, что он слепой. Ему еще нужно найти эту купальню Силаам. Ему нужно вот как-то или кого-то уговорить, чтобы его довел, или самому как-то вот на ощупь дойти до этой купальни. И я смотрел на карте Иерусалима, эта купальня за городом находится. Представьте себе, ему нужно было идти с лицом, вымазанным грязью, за город, чтобы умыться. Ну послушайте, тот человек, он поверил словам Иисуса Христа, и уже грязь на его лице не была для него препятствием. Слепота глаз не была для него препятствием. Он встал и пошел. И это была демонстрация, проявление веры в слова Иисуса Христа. Поэтому, как только он умылся, сила Божья тут же сошла. Он совершил это духовное действие, и он был полностью исцелен. Итак, если вы будете, я уже не буду читать другие местописания, если вы будете рассматривать служение Иисуса Христа, вы увидите часть людей, которые прикасались к Нему и получали исцеление своей собственной веры без воздействия Иисуса Христа. Вы увидите людей, которые получили исцеление по действию дара, как вот тот человек, который лежал в купальне Бефезда. И вы увидите людей, которые получили исцеление по вере, высвободив или продемонстрировав свою веру какими-то поступками. Помните, два слепых человека, они следовали за Иисусом Христом и кричали: «Иисус, сын Давида, помилуй нас!» Но Иисус шел и не обращал на них никакого внимания. Почему? Он слушал внутри себя. Он слушал свидетельство Духа. И он ничего не слышал. Он не слышал, чтобы Бог сказал ему: «Послужи этим людям». Он пришел домой, он вошел в дом. И написано: «Они приступили к нему». То есть, ну скажем так, прижали его к стене. Иисус, он, зная сердце Бога, он знал, что вера угождает Богу всегда. Он спрашивает этих людей: «Верите ли, что я могу сделать это?» Они говорят: «Да, Господи». И он говорит, он не говорит: «Тогда делаю» или «Тогда будьте здоровы». Нет. Он говорит: «Тогда по вере вашей да будет вам». Он высвободил эти слова. И если бы у этих людей не было веры, они бы не исцелились. Но именно вера Божья, она помогала им идти за Иисусом, когда Иисус не обращал на них внимания. И когда Он сказал эти слова, они тут же прозрели. Аллилуйя. Итак, Иисус, когда Он молился за людей, когда Он совершал чудеса, то есть люди получали исцеление по действию дара своей верой. Помните, как женщина, которая страдала кровотечением? И проявляя веру в поступках. Итак, нам нужно быть водимыми Духом Божиим. И если мы не чувствуем этого водительства, применить дар, мы знаем, что, допустим, в нашей жизни действует дар исцеления, мы можем помолиться с этим человеком молитвой веры. И если он верит, он получит свое исцеление. Тот человек, который молится, он высвобождает силу Божию. Как? Вера. Тот человек, который нуждается в молитве, он принимает силу Божию. Как? Вера. Аллилуйя. Поэтому, когда мы попадаем среди людей, нам всегда нужно быть готовыми послужить людям либо своим даром, либо своей верой. Аллилуйя. Слава Богу. Наше время закончилось. 21:00. Очень быстро для меня пробежали эти 2 часа. Я хочу спросить, вы чему-то научились? Слава Богу. Давайте мы коротко помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Духа Святого, который учил нас все эти 3 дня. Боже, мы благодарны Тебе за откровение из Твоего Слова о водительстве Духом Святым и о действиях в дарах. Спасибо Тебе, Господь. Я молюсь, чтобы это Слово, оно укоренилось в сердцах слушающих и привело их к проявлению в их жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.